Братья, вот эту табличку возьмите, которую каждому из вас раздали, посмотрите, пожалуйста. У каждого есть, да, или у кого-то нету? Александр, есть, да? Нет, нет, нет? А, да-да-да. Значит, с одной стороны, здесь вы видите табличку «История евангельских христиан-баптистов 10 часов». Это то, что мы с вами будем проходить, и здесь все темы. То есть введение, потом предпосылки того, что произошло, и дальше темы наши, да, то есть я перечислю. Это распространение Евангелия по всему миру в 19 веке, предпосылки движения нашего уже, евангельских христиан-баптистов. Третья часть – это три очага пробуждения. Следующая часть – это эпоха победоносства. Потом от манифеста 1905 года до революции 1917 года, время. Потом история ЕХБ, евангельских христиан-баптистов, период атеистический. Это со времен революции до войны, до 1941 года. От начала войны до момента пробуждения, до возникновения нашего братства, 1961 год. Первые самые такие вот годы становления нашего братства, 61 по 63 год, 65 год. И 65 год по 89 год – это борьба за сохранение братства. Девятая тема. И последняя, десятая тема – это период относительной свободы, то время, в котором мы сейчас живем. Уже больше трех десятилетий мы живем в этом периоде, и мы тоже о нем с вами порассуждаем. Но самое главное – вот это вспомнить то, что было период господства Государственной Церкви, вот, в период царей и в период господствующего атеизма. Эта табличка, она должна у вас все время быть перед глазами, чтобы, когда мы ту или иную тему обсуждали, вы понимали, где мы находимся. Вы можете что-то отмечать прямо на этой табличке, и параллельно, когда вы там себе в блокнотик или в тетрадку будете что-то записывать, у вас будет как бы точка отчета. С другой стороны, переверните сейчас, пожалуйста, табличку. Вот мы смотрели здесь, сейчас переверните вот здесь. Значит, это часть панорамы исторической. Есть в нашем братстве создана такая историческая панорама, на которой отображено очень много моментов из как раз по истории евангельских христиан-баптистов. Вот. И вот самый такой период острый, то есть довоенный, с начала войны и момент становления нашего отделенного братства. Вот здесь эта часть панорамы напечатана. Вот, и по ней вы можете судить о всей панораме. Мы всю панораму тоже высветим в электронном виде, и по ней будем заниматься дальше. У меня вопрос. Мы сейчас будем первую тему с вами обсуждать. Распространение Евангелия по всему миру в 19 веке. Вопрос такой. Как вы думаете, с чем связано вот такое обширное распространение Евангелия в 19 веке? Почему это произошло? По миру в целом. Это вопрос совершенно открытый. Почему? Но у меня есть свое мнение на эту тему. Здесь этого мнения нету, здесь просто факты изложены исторически. Ну, с одной стороны, да, то есть, ну, вот Леонид сейчас сказал про меннонитов, анабаптистов, они, движение само началось в Швейцарии, потом основное развитие было в Голландии, и они перемещались оттуда на территорию современной Германии, Пруссии, оттуда со стороны Пруссии через Польшу, центр России и до Сибири. Вот. Потом уже в наше время происходит обратное, да? Я немножко комментировать буду вот наши какие-то обсуждения. Я был в Псковской церкви, там был юбилей. Меня попросили рассказать об истории нашего братства. Недавно у них был юбилей выхода из всех Б. Вот. Это регистрированный союз. И у них, знаете, такое... Вот наша церковь, она пограничная. Она находится в Пскове. И у нас какой-то момент, когда немцы переезжали из Казахстана, Таджикистана, Сибири, им давали возможность обратно, уже ближе к перестройке, переезжать в Германию, они очень многие заранее продавали там земли, участки, квартиры, переселялись поближе к границе с Европой. Граница с Европой проходила как раз в Псков. И вот они какое-то время были там, большие семьи хорошие, оркестр там, понимаете, да? Потом раз и переехали. Что у псковских братьев и сестер на сердце? Ну, тяжело, да? Переехали. Представляете, 250 человек в какой-то момент, членов церкви, потом раз, 100 человек. Но они не мгновенно и все вместе переезжали, но семьи переезжают, раз большая семья уехала, а оно и служение в хоре несла, и литературой там занималась, или еще что-то. Ну, болезнь для церкви до сих пор. Вот, знаете, я там услышал, у нас такая была большая церковь, и мы, ну, к сожалению, уехали в Германию, стала маленькая церковь. А я думаю, может быть, потише сделать, тогда не будет такого резонанса, может быть. Вы знаете, а для меня такая радость, это же Бог делает. Это же Бог делает. То есть, когда-то Бог вот этих вот менонитов переселил в Россию, потом до Сибири. Там распространилось благовестие. А сейчас обратно. Они говорят, вот наши братья уехали из Пскова в Германию, и нам плохо, нас стало меньше. Ну, вам не так уж плохо. У вас хорошая церковь, очень хорошая церковь. Зато в Германии снова оживление. Там, где было совсем, ну, вы знаете, вот приходишь в церковь, ни одного человека. Представляете? Стоит вот эта церковь, там, лютеранская или реформатская, ни одного человека. Воскресный день. И вдруг приезжает огромное количество наших братьев. Они говорят, нам тяжело, они переехали туда. А я думаю, как хорошо, они переехали туда, миссия в Фриденштиме образовалась. Еще всякие миссии. Литература пошла. Сколько церквей там сейчас в Германии? А сейчас германское братство образовалось. Наше, да? Там свои братства. Тоже благодаря тому, что с Сибири, с Казахстана, с Киргизии переезжали. И плюс наше братство. То есть мы оцениваем ситуацию. Ну, плохо нам, когда от нас уезжают, да? Или в Америку переезжают люди. Хорошо это или плохо? Ну, с одной стороны, мы говорим, поехали за полным холодильником, да? Ну, понятно, что есть там финансовые аспекты, все такое. Но, с другой стороны, жизнь людей там, Бог работает в жизни людей, тоже возникает церковь, вырастают дети, у которых совершенно уже нет такого понятия, там, полный холодильник, пустой холодильник. Они начинают искать Бога, они перенимают очень многое хорошее, что в них вкладывалось когда-то папами, дедушками и так далее. Возникают церкви хорошие, понимаете? Я для чего сейчас это все говорю? Чтобы мы, когда мы видим какие-то обстоятельства с вами, мы видели в них руку Божию. Вот 19 век – это век, когда необыкновенно расширилось Евангелие, миссионеры пошли по всему миру. Почему? А вы знаете, до этого уж так не было. Сотни лет так вот христиане как-то спокойно жили в своих местах, хотя корабли плавали. Да, купцы ездили, но миссионеров в таком масштабе не было. И вдруг такое побуждение. Откуда это? Ну, я так понимаю, братья, это только Бог мог возбудить людей вот так вот, вдохновить их и послать их на это дело. Потому что, ну, я не знаю, кто из вас, насколько читал литературу про миссионеров. Очень многие из них погибали. Жены погибали, дети погибали. Кого-то съели, понимаете? Кого-то утопили, кто-то погиб от болезней разных. Вот Ливингстон, да, приехал в Африку. Что с ним стало? Сколько он там добра сделал? Но его жена умерла от малярии, и через несколько лет он тоже умер от малярии. Понимаете, да? То есть люди себя клали на этот алтарь. Как? Почему? Это Господь их побуждал. И вот почему это именно в 19 век? Потому что за ним пошел 20 век. А что такое 20 век? Друзья, я вот родился... Постоянно какие-то демонстрации, красные флаги, транспаранты. Да здравствует КПСС, да здравствует КПСС, слава КПСС. А что это такое? Это коммунизм, это атеизм. Это когда люди вокруг говорят, Бога нет. И вот перед тем, как наступила вот эта эпоха, которая вот уже подготавливает почву, да, для Антихриста. Господь сделал так, что везде поехали миссионеры. И то, что мы с вами будем проходить историю евангельского пробуждения у нас здесь, это только часть того, что происходило в мире. Здесь вот я высветил цитаты. «Это был век, когда маленькие дети мечтали об истинном величии, о том, чтобы стать Керри, Ливингстонами, слесарами, тейлорами». Понимаете, да? Дети мечтали о том. О чем мечтали дети? Вот когда дети мечтают стать служителем, это хорошо, да? Стать миссионером, стать проповедником. Я буду делать дело Божие. А когда они мечтают стать, ну, бизнесменами, там, купцами, я не знаю, учеными, но не служить делу Божьему, это же плохо. Представляете, вот такая интересная эпоха была, когда дети мечтали стать миссионерами. Мне вот почему-то жалко. У нас сейчас дети мечтают стать миссионерами, братья и сестры, или нет?
Миссионерами.
Да, ну как бы, а они мечтали, понимаете, они мечтали стать миссионерами. Это удивительно. Евангельское пробуждение, вспыхнувшее во второй половине 19-го столетия, всколыхнувшее во второй половине 19-го столетия народ России, охватило к тому времени многие страны Европы, достигло разных континентов и приняло почти глобальный характер. Смотрите, возьмем даже те церкви, где христианство было очень давно, с основания. Вот, допустим, Америка. В американских церквах численность прихожан за одно столетие выросла от 10 до 40%. Кто помнит Тома Сойера? Гекльберри Финна, понимаете? А вы помните, за что они получали жетоны в школе? Помните, за что? Они учили тексты из Священного Писания, представляете? И была масса людей, и Том получил награду только потому, что он эти жетоны выменил там. Как бы он бизнесмен был. Он стихи не учил, но выменивал у тех, кто стихи выучил и получил, понимаете? Он всех перепутал, там, всех библейских героев, но набрал больше всего этих жетонов. Нам смешно, но если посмотреть, какая это прекрасная обстановка. Представляете, дети в школах везде учат тексты Священного Писания. У нас сейчас в церкви так не учат, мне кажется, как там учили в школах. Представляете, да, обстановку? Учреждаются новые деноминации. Ну, например, внутренняя китайская миссия Хадсона Тейлора. С огромной скоростью развивается работа по организации воскресных школ. Такого тоже не было. Такого внимания детям в таком масштабе не было. И христиане начинают осознавать, что необходимо рассказывать другим народам. Почему-то раньше этого тоже не было. Оно было где-то, но это было все в несравнимых масштабах. И вот наступает 19 век. Век миссионерских обществ, библейских обществ и век перевода Священного Писания. Давайте немножко по цифрам. Индия. 1800 год. Крещение первого индуса. Через 50 лет 90 тысяч христиан, 14 тысяч участвуют в заповеди. То есть это братство. Африка. Начало служения Ливингстона. Немножко о Ливингстоне я подробнее скажу потом. Китай. 1813 год. Крещение первого китайца. 1860 год. 80 тысяч принимают участие в заповеди. Это братство. Бирма. Рост церкви. Германия. Интересно, может быть, вам кажется, что в Германии было все, ну как бы там бурлила жизнь. На самом деле такого не было. Да, были менониты, но к этому времени они сильно уже обмерщились и сохранялись те, которые... Вот они куда-то попадали в другие условия, в трудные обстоятельства, так, как было у нас в России. Среди них проходило пробуждение, и они потом участвовали. Сейчас менониты, которые у нас, да, в стране, они же внутри нашего братства. Большая часть нашего братства – это менониты. У них прадеды были меннониты, дедушки меннониты. Вот. Если мы возьмем, допустим, Плета, это тоже из меннонитов и так далее. Но это сейчас евангельские христиане-баптисты. Кто-то говорит, я разговаривал с некоторыми братьями, они говорят, ну, сейчас-то меннониты уже все, они исчезли, их нету. Я говорю, как исчезли? Даже если не смотреть на то, что они вот внутри другой деноминации, как у нас существует, то, например, в Германии, ну, я, например, был в одной церкви, там 800 человек членов церкви, 47 служителей, 17 пресвитеров и еще почти 30 других служителей. В другую церковь я был, жил там в меннонитской семье на границе Голландии и Германии. 1500 членов церкви. Такая церковь хорошая, проповеди такие хорошие. Ну вот вы бы не попали туда, вы бы не отличили с нашим братством. Семья, где я жил, 12 человек детей. Внешне так же все. Такие же сестры, таких вот скромные. Платья такие хорошие. Братья такие вот. Молодежь такая же. Служители, знаете, вот ну, мы общались. Ну, я бы сказал, церковь нашего братства. Ну, меннониты совершенно, совершенно другое братство, совершенно. Но так не везде, а где-то уже да, где-то кто-то говорит, я в другом месте общался тоже, вот, сестра меннонитка проводила нам экскурсию, вот, она, я говорю, есть, там ее спрашивают, есть у вас молодежь? Она говорит, да, молодежь это я. А сколько вам лет? Мне 72 года. Понимаете, да? То есть где-то, в каких-то местах, нет, да, плохо дело, а в каких-то очень хорошо. Если мы возьмем там Южную Америку и так далее, очень много где меннониты развиваются. Так вот, конкретно в Германии дело было плохо. Но Господь послал туда Онкина, который понимает, что нужно принимать крещение, который принимает крещение сам, принимает крещение его церковь. Они проходят через целый ряд гонений на их церковь. И в Германии образуется 26 баптистских церквей. А потом становится еще больше, а потом баптистские церкви образуются и в Польше, и в Прибалтике, и у нас в России. И для нас... Очень много тоже сделал Онкин для образования церквей. В том числе он приезжал с ходатайством о церкви в Петербург. Мадагаскар. Как пример, гонения на христиан служат тому, что церковь увеличивается в 4 раза. Австралия. Даже там, среди аборигенов, пробуждение. Насколько знакома личность Тейлора или Ливингстона? Кто может сказать? Я вас хотел рассказать несколько эпизодов. Эпизодов жизненных, они очень, очень интересны. Кто знает, сколько было лет Ливингстону, когда он отправился из Англии в Шанхай? Братья, ну можете предположить. Молодой. Однозначно молодой. Но вот насколько молодой? Несколько моментов из его жизни расскажу. Дело в том, что Ливингстон был моложе, чем многие из нас, многие из здесь присутствующих. А Хадсон Тейлор, ну, намного моложе. И как вы думаете, сколько длилось путешествие из Англии в Шанхай или из Англии в Африку, куда отправился Ливингстон? Ну, даже больше. Осенью на границе с зимой люди отправлялись и весной пребывали. То есть, так вот, около полугода нужно было, чтобы добраться до Шанхая или Африки по Ливингстону. и по Тейлору, у них не было поддержки. Их не понимали. Когда Хадсон Тейлор приехал в Китай, ему определенные понятия навязывались, да, те люди, которые понимали, что нужно быть, как в смокинге, в пиджаке, с определенной английской культурой и так далее. Хадсон Тейлор, он понимал, что он так не достучится до сердец китайцев. Он стал носить обычную их одежду китайскую, побрил голову, соответственно, с косой, надел очки, чтобы его европейские глаза не выделялись. И, в общем-то, он слился полностью. Его нельзя было в толпе отличить от обычного китайца. Вот. В Китае от тяжелых там и гонения на них были, и тоже там тяжелая, непростая была ситуация физиологически. Он потерял свою жену первую, ребенка. То есть он много очень испытал страданий там. Но к концу его служения, в Китае было почти 1400 миссионеров внутренней китайской миссии. Представляете? Много тысяч людей, которые стали христианами. И только миссионеров почти 1500. Это были миссионеры, это были служители, это люди, которые совершали заповедь, люди, которые организовывали церкви. Вы можете себе представить, да, масштаб? Не у каждого движения, не у каждой христианской деноминации было такое количество служителей. А там только миссионеров. Почти 1500. Насколько Бог благословил эту работу. И еще раз говорю, Господь это делал, чтобы спасти людей, подготовить к тому периоду, который шел. Потому что у нас в России был коммунизм. В Китае один за другим тоже тяжелые политические режимы, для христиан совершенно невыносимые условия и тоже коммунизм. Ливингстон приезжает в Африку, тоже без какой-то там финансовой поддержки. Тейлор тоже не имел финансовой поддержки. Когда какие-то события происходили там не в его пользу, его, наоборот, газеты, которые в Англии выходили, они его клеймили, они его порочили, они даже то, что он делал доброе в христианском плане, не выставляли и переворачивали это. Ему было очень трудно. Вот. Но среди всего этого находились люди, которые его поддерживали, и Господь делал свое дело. Ливингстон, когда приехал в Африку, то... для мира он известен как великий открыватель там, водопада Виктория и прочих-прочих мест, рек, озер и прочее. Вот, ему ставят памятники и так далее. Но прежде всего он был миссионером, который приехал в Африку, который учил языки, который его тактика, его стратегия была в том, чтобы приводить туземцев и через них дальше благовествовать. Вот. И один руководитель племени покаялся, принял крещение, отпустил всех жен, кроме одной, и так далее. Там, представляете, да, какие там изменения происходили? И так далее. То есть и Ливингстон специально ставил задачу идти туда, в те места Африки, которые до этого не были охвачены ни миссионерами, ничего. То есть там ни Евангелие, ни Слово о Боге, ничего. И удивительно, сколько за свою жизнь, в каких местах он побывал. Он заболел малярией, Господь его исцелил, дал ему еще несколько лет жизни. Жена у него заболела, умерла. И в конце жизни он снова заболевает малярией и умирает. Вот. Он мог бы жить совершенно спокойно в своей церкви, никуда не ехать и быть очень хорошим христианином. Представляете, да? Но Господь побудил его идти в такие совершенно невыносимые условия, где были войны, где была массовая работорговля, и совершать свое дело. Нечто совершенно невероятное происходило в XIX веке. Теперь уже ближе к нам, к нашим территориям, мы сейчас переходим к тем событиям, которые были уже на территории Российской империи. Территория Российской империи тогда относилась гораздо большая территория, чем сейчас. Чтобы вы понимали, в то время Грузия, Армения, Польша, Прибалтика, Финляндия – это все была территория Российской империи. Поэтому, когда я говорю «Российская империя», это включает территорию, в которую, ну, на которой сейчас расположены многие страны. Вот. За последнее время очень-очень сильно уменьшилась территория Российской империи. 1847 год. Вот это первая цифра на карте. Прибалтика. Город Мемель или сейчас Клайпеда. Образование баптистской общины. Это Онген. Помните, я сказал, да, пробуждение в Германии. Это, да, туда доходит Онген. Армения. 1850-е годы. Кружки по изучению Евангелия. В начало 50-х годов. Грузия. Тифлис. Тбилиси. Немножко про Грузию. Грузия тогда... И вообще Грузия когда-то это была намного уже большая страна. От Черного моря до Каспийского моря. С огромной историей. И в это время Грузия также была очень населена. Тифлис – это особенно был город, где проходили торговые пути, где было много купцов. Также там работала и определенная промышленность. И если пробуждение на юге России, оно, мы, забегая вперед, я говорю, оно охватывало крестьян, людей, которые работают с урожаем, то пробуждение, которое охватило Кавказ, прежде всего Тифлис, Тбилиси, это были люди, которые, более связанные с промышленностью, с купечеством, другой слой населения. Третий очаг пробуждения, я забегаю тоже вперед, Петербург, это была столица Российской империи, он охватывал сначала аристократию, а потом уже все слои населения. Грузия, там уже были к этому времени Малакани, появляется водный Малакани. И там же в 1867 году первое крещение, первый русский баптист. 1867 год мы считаем датой рождения нашего братства. 1867 год. Малоруссия или Южная Украина. Штундисты. Это 1850 год. Такой очень известный был проповедник Онищенко. Петербург. Группа по изучению Евангелия. Здесь возникла именно баптистская группа. 1855 год. Но мы не считаем эту дату, поскольку она охватывала немецкоговорящее население. А вот 1874 год – это пробуждение среди петербургской знати. С этого времени идет время пашковцев. Пробуждение в Петербурге. 1858 год. Финляндия. Образование баптистской церкви в Финляндии. В этом же году Польша. Образование баптистской церкви. Вот все эти даты вы можете посмотреть. Такая концентрация в течение нескольких десятков лет образования церкви в разных частях Российской империи. Следующая таблица, на которую я хотел, чтобы вы обратили внимание, это движения, которые повлияли на те события, о которых мы будем рассуждать. Просто так ничего не берется ниоткуда, да? Когда мы говорим менониты, они откуда-то появились. Молокане откуда-то появились. Духоборы откуда-то появились. Проповедники, которые, через которых произошло пробуждение на юге России, в Малороссии, Южная Украина, это были пиетисты. Что за такое, что за движение пиетизм? Как оно появилось, когда оно появилось? Коротко об этом. Вот здесь на таблице вы видите, да? 1523 год. Швейцария, Цюрих, анабаптисты. Недавно на прошлой сессии мы с вами вспоминали, как это было. Когда люди осознали, что необходимо водное крещение, и пошли путем огромных страданий, чтобы создать именно общину людей, которые крещеные по вере во взрослом возрасте. Тогда, в начале XVI века, это стоило жизни, это стоило очень дорого для каждого человека, который понимал, что ему нужно идти таким путем. И люди платили эту цену. Это были анабаптисты. Мы говорили о таких людях, как Гребель, Манс, Блоурок, наши братья, первопроходцы. 1530-е годы. Нидерланды, Голландия, также Германия, потом Пруссия. Это менониты. Когда среди анабаптистов, которые, в принципе, сделали все правильно, пошли правильным путем, это было... Это посвященные Богу люди, которые строили свою жизнь и свои церкви по Священному Писанию. Но среди них выделились люди, которые отстаивали вот свою позицию с оружием в руках. И когда они заняли такую позицию силы, то добавились еще многие заблуждения к ним. Вот. Это были трагические события в Мюнстере, когда... уничтожены были вот эти воинствующие анабаптисты, к большому сожалению, других братьев, которые совершенно не понимали, что так делать нельзя, это не по Евангелию. Вот. И до сих пор в Мюнстере на Центральном соборе висят клетки железные, до сих пор железные клетки, куда были помещены остатки казненных вот этих руководителей, воинствующих анабаптистов, и повешены на самый верх этого собора. И до сих пор эти клетки там, как напоминание. Вот. Но большинство анабаптистов, они выбрали мирный путь, путь непротивления, и мы сейчас их знаем как менониты. Вот. Их руководитель движения был Мена Симмонс, который также скрывался, как вот наш Геннадий Константинович был всю жизнь после того, как он возглавил это движение на нелегальном положении. Также была нелегальная печать сделана, печатный орган создан. Вот. И мы в историю входит движение менонитов, которое существует до нашего дня. Оно также очень сильно повлияло на наше евангельское баптистское братство. Следующее – это пиетизм. Я уже сказал, что проповедники, пиетисты приезжали к нам, служили здесь долгое время, и благодаря им, особенно на юге Украины, произошло пробуждение. Благодаря пиетистам. Кто это такие? Начало этого движения было во второй части 17 века. Мы датируем его 1669 годом, когда такой очень хороший пастор, очень хороший служитель, Шпеннер, лютеранин, он призвал людей и в своей стране, и везде не ограничиваться только быть прихожанами в церкви, но изучать Священное Писание. Вместо того, чтобы идти на танцы, идти куда-то там в торговые заведения, идти в какие-то, ну, такие вот клубы, идти и общаться вместе вокруг Священного Писания. Вот. И Со временем их стали называть пиетисты, чистые, можно еще сказать отделенные, но они не были выделены из официальной церкви. Сначала это была лютеранская церковь, большинство их было в лютеранской церкви, но потом это движение распространилось и не только среди лютеранской церкви. То есть они не выходили, они не создавали какую-то отдельную деноминацию, они существовали внутри официальных церквей. Но это были люди, которые собирались вместе, это были люди, которые не просто были прихожанами. Ну, и был такой момент, кто-то даже называл это компромиссом неким, когда люди не хотели, кто-то говорил так, они не хотят, нести все тяготы выхода из официальной церкви, что грозило вообще потери имущества, всего-всего, а выбрали такой полупуть, жизнь святая, общение вокруг Священного Писания и не выходить из официальной церкви. Вот. Но кто-то понимал так, да, и кому-то нужно было так понимать, кому-то нужно было принимать радикальные решения, уходить в церковь менонитов и так далее. И это был путь для его спасения. А для кого-то пиетизм – это была возможность спасения, возможность познания Священного Писания. И самое главное, что для нашего братства именно вот эти проповедники-пиетисты принесли пробуждение на юге. Давайте сейчас мы прервемся и потом продолжим.